Привет, друзья, еще раз. Я очень рад, что вы нашли время и посетили очно наше мероприятие по запуску Visual Studio 2013 России. После пленарного заседания у нас разделились сессии. У нас два параллельных потока, и один из них предназначен для тех людей, которые интересуются новыми возможностями самой Visual Studio. И еще один поток – это уже инструментальные средства и платформенные какие-то вещи, которые, в общем-то, предполагают создание приложений, и в соседнем зале идет сессия по разработке приложений для Windows 8. Соответственно, сегодня я поговорю о тех новых возможностях, которые у нас появились в Visual Studio и касаются именно программистов, добавляют им удобство при работе с какими-то вещами. В меньшей степени это связано с платформой, а именно те вещи, которые вот облегчают вам вашу жизнь и позволяют быстрее и эффективнее создавать те приложения, которые вам необходимы. Ну, как вы знаете, в общем-то, не буду долго погружаться в историю всех тех изменений, которые у нас происходят в индустрии. Соответственно, сейчас есть некоторые вызовы перед теми людьми, которые создают приложения. И нам необходимо соответствовать этим веяниям. Что, собственно, мы и пытаемся сделать в той группе продуктов Visual Studio, которая у нас вновь выпущена в новой версии. Следует только не забывать, что у нас есть полный спектр всех тех платформенных инструментов, которые вам позволяют закрыть полностью цикл Application Lifecycle Management или там, обеспечение жизненного цикла приложений. И существуют различные редакции Visual Studio, исходя из которых вы можете оценить свой бюджет и приобрести ту редакцию, которая вам действительно необходима по своим возможностям. На сайте Microsoft есть очень подробный сравнительный анализ разницы между различными редакциями, какие функции есть в старшей редакции Ultimate, какие есть в Professional или Premium редакции. Но моя рекомендация, конечно, покупать MSDN Ultimate и больше ничего не использовать. Но если у вас есть, в общем-то, на это средства. С другой стороны, есть и более недорогие редакции, Professional или Premium, которые вам позволят быть более экономными. Соответственно, вообще все эти вещи, которые мы добавили в Visual Studio, в первую очередь предназначены для того, чтобы повысить вашу продуктивность, чтобы вы были более эффективными и меньше времени тратили на настройку среды, на какие-то вещи, связанные там, с перенесением каких-то настроек и подобных вещей. И первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это то, что мы инвестировали достаточно много усилий в улучшение визуального качества среды. Мы доработали ее до уровня, когда она поддерживает у нас теперь высокое разрешение экранов. У нас есть много изменений, связанных с какими-то вещами, связанными с работой, сохранением настроек и тому подобными вещами. У нас есть много всяких теперь возможностей по изменению внешнего вида этой IDE. Если вы хотите темную тему, вы можете быстренько переключиться на нее. Если вы хотите светлую, то можете использовать ее. Если вы хотите использовать привычную синюю тему, которая у нас была в Visual Studio 2010, она тоже теперь уже включена в Visual Studio. Соответственно, еще мы добавили в Visual Studio поддержку высокого разрешения для экранов там Full HD. Visual Studio у меня теперь на ноутбуке не выглядит как инструмент, который необходимо разглядывать в лупу. Она умеет себя масштабировать. Для всех разрешений основных у нас подготовлены наборы иконок. И, соответственно, вы можете теперь достаточно эффективно работать с IDE и... Прошу прощения, у меня тут замер экран, мне надо вернуть. Достаточно эффективно работать с экранами с высоким разрешением. Но одним из самых интересных свойств, которые есть в Visual Studio, это возможность работы с сохранением настроек, которые у вас есть в среде, в облако. То есть если вы в первый раз запустите Visual Studio, я вот сейчас здесь сделаю логов из Visual Studio, и после первого запуска у вас будет выведен экран, в котором будет предлагаться залогиниться. Соответственно, вы можете использовать Microsoft аккаунт для того, чтобы идентифицировать себя, а после того, как вы это сделаете, все ваши настройки, которые вы предварительно, может быть, сохраняли на другом рабочем месте, они будут восстановлены, и вы получите ту среду, которая у вас была настроена на соседнем компьютере. Только я забыл свой пароль, да? Опечатался в hotmail.com. Те настройки, которые мы сохраняем в облако, в ваш профиль, они тоже, в общем-то, настраиваются в среде. Для этого мы можем зайти в Tools Options и разыскать там эти сеттинги для того, чтобы понять, что у нас там на самом деле сохраняется. Но можно не рыскать по этому огромному количеству настроек в Options. Теперь у нас есть поиск по всем вещам, которые вообще можно лишь найти там командам, настройкам среды и тому подобным вещам. Это уже пришла возможность еще из Visual Studio 2012, но в 2013 версии у нас область поиска для всех этих вещей, она расширена достаточно интенсивно. И мы можем понять, что у нас куда сохраняется. А вот в этих настройках, так, Visual Studio Profile, мы можем посмотреть, что на самом деле у нас, соответственно, здесь сохранено, какие данные мы туда помещаем. Здесь же у меня перечислены всевозможные там сайты Team Foundation Service, к которым я присоединен, и дополнительная информация, которую вы можете узнать. Еще одним важным элементом, который появился в Visual Studio, является окно нотификации, которое вас предупреждает о том, произошли ли какие-то изменения в среде по отношению там, к апдейтам каким-то или тому подобным вещам. И вы можете вот это вот окно нотификации быстренько вывести. У вас здесь всегда будет вот такой флажок в случае чего, если что-то там происходит. И здесь я могу либо проигнорировать эти предупреждения, либо там учесть их и там, вот, сделать апдейт к NuGet Packet Manager, который у меня здесь сейчас не в актуальной версии. Дополнительно также у нас здесь есть возможность быстрой, так сказать, реакции, отправки какого-то отзыва в Microsoft, если вы заметили какие-то ошибки или проблемы с реализацией той или иной функции, не ленитесь, нажимайте обязательно на эти кнопочки, если вы заметили что-то не очень хорошее. Я вас уверяю, специальная команда разработчиков, которая выделена для этих целей, будет очень внимательно обращать внимание на ваши отзывы, и чем больше их будет, тем больше шансов, что их быстро зафиксирует и исправит те проблемы, которые, возможно, вы обнаружите. Хотя мы надеемся, что Visual Studio 2013 – это достаточно эффективный продукт с очень небольшим количеством ошибок, и он будет работать прекрасно у вас. Соответственно, еще одной замечательной возможностью Visual Studio 2013 является вот такое вот окно, которое теперь у нас… Internet Explorer, это другая команда. Я могу пояснить вообще на самом деле, почему так долго вот такие вещи не имплементируются. Дело в том, что они не влияют на функциональность продукта. Может быть, этот реквест этой возможности висел там лет 10. Но наконец-то до него дошли руки, и приоритет его был повышен достаточно высоко до того, что его все-таки сделали. Я не вижу, что здесь какой-то rocket science в том, чтобы это окно умело ресайзиться. Но теперь, конечно, со всеми этими опциями работать значительно проще и эффективнее. И вы можете, в общем-то, работать теперь прекрасно. Еще одним интересным и забавным свойством Visual Studio 2013 является то, что вы теперь видите, какое IDE у вас активно. Я вот при работе, как вы видите, очень часто использую несколько инстансов Visual Studio, они меняют цвет заголовка. И вы теперь можете понимать, какое из них активно. Вот. Вроде тоже мелочь, но она очень помогает справиться, там, если у вас их несколько штук запущено, в одном, допустим, ведется какая-то отладка, второй там просто контролирует какой-то процесс при оттачинг дебаггером, еще какому-то там процессу. Это, в общем, все. Вот если вы увидите, посмотрите на хидер, да, то видно, что неактивная IDE, она становится серой. Вот. Ну и давайте уже теперь поглубже будем погружаться в те возможности, которые помогут вам разрешать какие-то задачи, уже связанные с вашей разработкой. Первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это механизмы анализа потребления памяти в тех приложениях, которые вы создаете. У Марка Русиновича есть замечательная утилита, которая называется ProcDump. Может быть, слышали о ней, да? Вот, соответственно, эта утилита позволяет вам сделать дамп рабочего процесса и зафиксировать в нем какие-то данные, которые вы впоследствии можете каким-то образом обрабатывать и там, получать какие-то ценные сведения. Для этого существуют специальные утилиты, и мы включили поддержку вот таких вот дампов уже в Visual Studio, и вы можете получать очень ценную информацию о том, как ведут те процессы, которые, с которыми вы работаете, на момент работы этого приложения в каких-то тепличных условиях, когда нет никакой среды отладки, и вы просто хотите изучить, что с ним там происходит. Если вы скачаете этот ProcDump, мы сейчас посмотрим, как это живьем вообще выглядит, то у вас появится Command Line утилита, которую мы сейчас сохраним на наш диск, и попробуем ее воспользоваться для того, чтобы понять, задетектировать какое-то там аномальное потребление памяти в нашем приложении. Соответственно, мы сейчас создадим пример на очень древней технологии Windows Forms, которая у нас будет выделять приличный объем памяти просто ради эксперимента. Вот у нас будет такой Windows Forms Applications, я его тоже сохраню в этом же каталоге. И все, что он у нас будет делать, это по нажатию на кнопку забирать достаточно приличный объем памяти системы. Да, вот так вот надо сделать. Кстати, здесь тоже у нас работает поиск, если, может быть, вы не знали. И когда у вас много-много всяких элементов, контролов и тому подобных вещей, вы можете быстро осуществлять между ними навигацию. Соответственно, вот в этом методе мы попробуем выделить какой-то там, очень большой объем памяти. Это у нас будет, наверное, var. И здесь так. Не, ну мы вот так вот поступим, равно new. Вот так вот поступим. Много? Да, там превысил он int, да. Соответственно, если мы запустим на отладку, нам нужно просто сравнить будет два состояния нашего приложения до нажатия на кнопку и, соответственно, после. После того, как мы ее скомпилировали, мы можем даже, в общем-то, ее превратить в релиз и отдать на эксплуатацию. Соответственно, это приложение у нас начнет работать где-то у заказчика. Теперь мы зайдем в bin. Вот наш пример, да? И мы воспользуемся вот этой нашей замечательной утилитой, которая называется ctools proc dump. У него есть ключ Memory Analysis. Соответственно, нам нужно сначала запустить наше приложение и после этого вызвать нашу утилиту, которая нам подготовит первый дамп. Процесс у нас называется ExampleX. Да? Ну, Марк Русинович любит сделать так, чтобы мы обязательно согласились с его End User License. Что-то я забыл, MA. И мы получили один дамп. Вот этот дамп у нас является опорным. И, соответственно, после того, как приложение у нас работает дальше, и что-то с ним происходит, мы получаем еще там реакцию, и давайте подготовим еще один дамп. Соответственно, у нас теперь появилось два файла. Вот они, example58dmp и example54dmp. Соответственно, если теперь вы зайдете в этот каталог и щелкните по одному из файлов, у вас откроется Visual Studio, расширение DMP теперь стандартно открывается в Visual Studio. И здесь вот появилась очень забавная опция, которая позволяет вам сравнить два эти дампа. После того, как мы нажмем на кнопку Debug Managed Only. Да, стоп. Да, как-то я подзабыл, как же нам сравнить-то? Actions. Ну, мы можем, конечно, попробовать открыть два, но они просто откроются. И, соответственно, у вас будет возможность сравнить эти два файла и увидеть разницу между ними. Да. Ну, мы сейчас, я думаю, сумеем это сделать. Да, Debug Managed Memory, совершенно верно. И вот здесь вот мы можем теперь вызвать опцию сравнения с другим дампом и, соответственно, увидеть между ними разницу, которая у нас будет эффективно нам говорить о том, что вот у нас есть здесь какой-то вызов, который поглотил достаточно приличный объем памяти. Тем самым вы можете, сравнивая вот такие вот дампы, понять, где у вас аномально высокое потребление памяти и понять, что дальше делать с вашим приложением, каким-то образом его оптимизировать, принять какие-то решения и, в общем, сделать его лучше. Ну, вот это вот новая возможность Visual Studio, которую вы можете теперь эффективно использовать на своих проектах. Так, давайте двигаться вперед и поговорим теперь о тех вещах, которые связаны с собственно, кодирование. Ну, вы уже видели из пленарного заседания о том, как работает CodeLens, да? Это цифровые индикаторы кода, которые позволяют вам понять, что у вас происходит с вашим кодом и, ну, в общем, видеть количество ссылок на этот код, референсы, это, то есть количество вызовов, которые обращаются к этой функции. Мы также можем видеть здесь количество модульных тестов, которые проходятся этим, которые вызывают эту функцию. Мы можем здесь видеть автора изменений последних, которые помещаются в базу данных контроля версий. И вообще количество этих индикаторов, оно достаточно большое. Вы можете настроить эти опции. Здесь у нас есть индикаторы статусов тестов, какими функциями оно тестируется, кто вносил изменения, количество багов, связанных с этой функцией. Если вы интегрировали свое решение Steam Foundation Server Source Control, то вы будете видеть, сколько у вас связанных рабочих элементов с этим участком кода. Это тоже очень хороший, в общем, механизм, который повышает то, что мы называем в кодировании traceability, то есть взаимоувязанность всех артефактов, которые возникают у вас на проекте. И даже мы можем видеть то, сколько у вас было пройдено код-ревью. В Visual Studio есть механизмы код-ревью командного, когда вы можете сделать запрос на рецензирование кода одному из членов команды, и, соответственно, мы можем видеть статус этих код-ревью. Более того, мы ожидаем, что скоро появится дополнительно некоторое количество индикаторов, которые вы можете использовать внутри Visual Studio, и первые из них уже появились. Мы сейчас попробуем прямо скачать этот новый набор индикаторов, установить в Visual Studio и посмотреть, как они работают. Для этого нам нужно зайти на сайт, в котором у нас, собственно, хранятся все расширения для Visual Studio. И прежде чем мне их установить, мне надо закрыть все Visual Studio. Давайте зайдем на этот сайт bing.com и найдем, значит, это у нас Visual Studio Extensions. Да? И вот на этом сайте вы можете отыскать плагин дополнительный для Visual Studio, который называется Microsoft CodeLens Code Health Indicator. Скачав его, мы получим возможность также получать прямо в коде информацию о том, какая сложность у нашего кода, как оценивают их принятыми в индустрии метриками. Соответственно, если я сейчас открою наш проект, то он будет быстро проанализирован, и после этого мы получим дополнительно еще какие-то индикаторы. Я ожидаю, что скоро, в принципе, наверное, появится SDK, который, в общем, будет позволять вам дополнительно создавать какие-то индикаторы, которые вам необходимы на вашем собственном проекте. Вот если сейчас вы обратите внимание, то у нас появилась еще парочка индикаторов. Давайте я сейчас увеличу. Вот у нас теперь еще один индикатор появился, который называется Maintainability. И этот Maintainability индекс, он рассчитывается на основе принятых стандартов у нас в индустрии. Это там, ну, количество строк кода, количество всевозможных ветвлений в этом коде, то есть каких-то бизнес-решений, там if, switch и тому подобных вещей. Если у вас этот индекс там равен какому-то там 78, то все в порядке. Если он чуть выше, там, то значит вам нужно обратить внимание на этот участок кода. Если он совсем красный, то, естественно, тогда эту функцию лучше, ну, там, заняться рефакторингом и упростить каким-то образом, чтобы этот индекс был повыше. И, соответственно, в окнах опций у вас есть возможность настройки этого нового индикатора. Вот у нас теперь здесь есть еще Show Code Health Metrics в Visual Studio. Вообще я подготовил недавно на ресурсе Хабр статью подробную, в которой дополнительно описаны все эти индикаторы, и вы можете зайти, отыскать там эту статью и более детально понять, что из себя они представляют и каким образом вы можете использовать их в своем проекте. Здесь есть пример для практически всех индикаторов, которые мы поддерживаем в нашей среде. В том числе там есть возможность интегрироваться с вашей корпоративной системой передачи сообщений, если она построена на базе технологии Link. Вы в том числе можете видеть статус человека. Если он в онлайне, то вы, соответственно, можете ему послать сообщение и обсудить какие-то детали реализации того кода, который он ранее написал. Также все работает и для тестов, и для, там, не знаю, авторства этого кода, если вы хотите быстро и эффективно взаимодействовать с людьми в вашей команде. Еще одним новшеством, которое достаточно просто выглядит, но тем не менее приятно. Это Brace Completion. Если вы теперь будете печатать в Visual Studio без всяких расширений, то вы, естественно, будете получать вот такую вот возможность, нажав один раз на скобку, получить вторую скобку в придачу. Еще одна функция, которую вы можете тоже использовать, это нажать Alt и потом вверх-вниз вот так вот перемещать этот участок кода. Раньше мы поступали, наверное, следующим образом. Я вот так вот копипастил этот кусочек кода и затем, соответственно, его куда-то вставлял. Я вижу, тут тянутся две руки и хотят задать какой-то вопрос. Да? Какой вопрос? То есть работают, вопрос звучит, наверное, так. Работают ли код health индикаторы для языков, отличных от C-Sharp? И, работает еще в VB и больше нигде не работает. А все дело в том, что мы используем механизмы анализа и аналитики, которые есть в самом .NET фреймворке, потому что там есть набор классов и инструментарий для анализа кода. И, соответственно, основные сведения мы получаем именно оттуда. C++ достаточно сложный язык в контексте его вот такого парсинга, и пока такого механизма для него нет. Еще какой-то вопрос?
По поводу трекинга автора кода, кто последний делал изменения, work item'ов трекинга, я делаю рефакторинг. Метод улетает в другой класс. Угу. История «до свидания».
Ну почему? Нет, история ваша не потеряется. Если вы захотите ее внимательно рассмотреть, вы можете тогда и source control извлечь.
Что в source control все не потеряется, но что касается не референсов, а именно автора и changes.
Мы, так сказать, пока на уровне только файла и имени функции оперируем идентификаторами. Если вы перенесете имя функции в другую область видимости или в другой файл, конечно, история будет потеряна, и мы…
Ну, то есть все делается в рамках функции. Если делается с функцией,
да.
Все это уходит.
Да. В общем-то, вы будете видеть историю изменений, но если они, эти изменения, не масштабны. Соответственно, если вам нужно будет копнуть глубже, то это уже тогда механизмы восстановления истории с помощью системы контроля версий.
Окей, спасибо.
Но это все, конечно, баловство, перемещение кода или там brace completion. Есть более интересные и забавные механизмы. В первую очередь это работа с всевозможными референсами и просмотром того, к чему мы ссылаемся, какие функции используем, какие классы используем. Вам, наверное, знакома функция просмотра реализация какого-то класса. Если вы нажмете на кнопку F12 или в контекстном меню вызовете пункт Go to Definition, то вы попадете либо в свой участок кода, который реализован в вашем продукте, да, и где определен этот класс и каким-то образом там реализован, или же вам специально быстренько будет сформирована такая заглушка, и вы увидите полную типизацию этого класса в виде как будто бы кода. Да? То есть вот сейчас у меня нет исходных кодов класса string, но тем не менее я вижу его вот такое определение. Мне нет необходимости залазить в документацию, чтобы увидеть все его классы. Обычно MSDN перегружен всевозможными там нюансами, деталями и подобными вещами. Чаще же есть необходимость просто быстренько посмотреть, какие есть реализованные и перегруженные методы у конкретного там класса. Да? Вот, соответственно, я даже не знал, что у стринга столько методов. Ну, догадывался, но никогда не видел этого. Вот. Но это функция, которая была и в Visual Studio 2012, а теперь еще мы расширили эту функциональность. Дело в том, что когда вы нажимаете на F12, вы там попадаете в другое окно, вы немножко теряете контекст, да, потому что вы хотели бы оставаться вот здесь же, в этом месте, просто быстро посмотреть, что там есть у этого класса, а затем вернуться в редактирование вашей функции. И тогда вы можете нажать Alt F12, и у вас выведется окно, которое называется Peak Definition. Здесь вы можете быстро просмотреть, что вам необходимо, определиться с этим, а потом нажать Escape и вернуться к работе над той функцией, той строчкой, которая у вас есть. Да, вопрос. Что будет, если нажать на клавишу F12 на методе, да, ну, соответственно, мы просто попадем либо на определение этого метода в .NET фреймворке, либо же давайте найдем какой-нибудь метод в нашем решении, который ссылается на другой метод. Ну вот, допустим, мы зайдем в ViewModel. Здесь у нас есть какие-то функции реализации нашего решения. Вот что у нас за команда initialize command, да? Мы либо скакнем в реализацию этого метода в другом классе, либо же, что лучше, да, упс, я извиняюсь, что лучше, просто, так скажем, взглянуть через замочную скважину и быстро вернуться к нашей работе нам поможет. Ну, initialize, он не очень показательный, этот метод, потому что он не принимает никаких параметров. Здесь бы нам надо найти какой-то метод, который у нас принимает параметры. Ну ладно, не буду я копаться далеко в нашем решении. Просто нажав на Alt F12, я теперь могу понять, что это у нас вот такой метод, и что он делает, да? А это не read-only. Это тоже окно редактирования, которое вам позволяет быстро что-то поправить, нажать Escape и вернуться к редактированию. Это такой микроредактор, который быстро, моментально вам возвращает контекст того кода, который вы на самом деле редактируете. В общем, достаточно удобная штука, которую вы можете использовать в своей повседневной работе. И что-то у меня тут какое-то устройство, Generic PNP Monitor, инсталируется. Ну, давайте вернемся к слайдам и поговорим о еще возможностях среды, которые вам пригодятся в вашей работе. А где мой PowerPoint? Да? Не вижу его. Нет. Не открыт он был. Окей. На чем мы остановились? На Peak Definition и Code Lens, да? Ну, давайте теперь вернемся чуть-чуть к дизайну приложений и инструментам, которые пригодятся уже людям, не то чтобы занимающимся разработкой, но принимающим в ней участие в качестве там дизайнеров, тех людей, которые вам что-то рисуют. Как вы знаете, я прошу прощения, как вы знаете, у нас обновилась Visual Studio и обновилась операционная система Windows 8, да, вышла Windows 8.1. У нее появилось множество новых нововведений, связанных с поддержкой XAML. У вас там более лаконичный XAML стал, и, соответственно, вы можете использовать Expression Blend, который у нас поставляется вместе с Visual Studio для работы над проектами, предназначенными для Visual Studio, для Windows 8. Соответственно, здесь же вы прям сразу можете создавать какие-то свои приложения и использовать тот инструментарий, который вам необходим. Ну, я лучше сейчас создам VPF-приложение для того, чтобы было более показательно это. New Project. Windows Store. И вот мы давайте Blank App создадим. И прямо отсюда я могу его также открыть в Microsoft Expression Blend. И у меня два этих продукта будут параллельно взаимодействовать. Они прекрасно там совмещают работу между собой. Одним из приятных свойств Expression Blend является то, что вы можете включать механизмы Live Preview. Если у вас определены Design Time данные, то есть данные времени дизайна, то вы будете видеть перед собой практически живое приложение, которое будет реагировать на какие-то нажатия кнопок, там, предоставлять данные в списках и тому подобных вещах. Ну, я не буду создавать уже здесь, наверное, приложение. Просто следует учитывать, что чем оно у вас сложнее, тем больше шансов, что вы что-то сделаете не так. Давайте я сейчас уже открою готовое приложение для Windows 8 в Microsoft Blend, чтобы увидеть, как это все выглядит на самом деле. И вот чем сложнее у вас приложение, тем больше шансов, что вы допустите какие-то там, ну, может быть, по незнанию в первую очередь, ошибки, связанные с, там, с энергоэффективностью и использованием там, правильного механизма вывода пользователя на экран какого-то количества информации. Да? Вы, может быть, там в список загрузите слишком большое количество элементов, там, я не знаю, гигабайтные какие-то картинки. Гигабайтные картинки какие-то загрузите. Так, сейчас нам надо открыть main страницу. Вот у нас есть AppXAML. Ну ладно. Соответственно, еще одним механизмом, который вам поможет, в общем-то, работать с, при таких случаях, является механизм анализа потребления энергии в ваших приложениях. В Visual Studio есть замечательный инструмент, который позволяет вам в центре диагностики вот у нас теперь появился такой специальный хаб, страница, в которой сосредоточены все инструменты анализа вашего приложения. И в этом центре диагностики вы можете получить важные сведения о том, как ведет ваше приложение в случае, если вы там, работаете на устройствах с там, ограниченным количеством питания, как себя ведет батарейка. И, соответственно, мы можем запустить наше приложение для последующего анализа и выяснить, какие участки кода слишком много потребляют энергии и каким-то образом оптимизировать эти участки. Вот у нас сейчас запускается наше приложение. Оно что-то делает. Сейчас оно присоединяется к сервису. Надеюсь, оно быстренько сейчас присоединится, мне ничего не упадет. Ладно, нам для демонстрации нам этого будет достаточно. И после того, как мы закончили работу нашего приложения, мы можем изучить его энергопотребление для того, чтобы принять дальше решение о какой-то оптимизации. Вот эти вот спайки – это действительно уже в милливаттах потребляемая энергия на каких-то операциях, которые у вас были выполнены в вашем приложении. Точно таким же способом вы можете оптимизировать отзывчивость вашего приложения. Я, как уже говорил, если вы вводите большое количество элементов XAML на экран, вы можете там, ну, перегрузить каким-то образом устройство, и это приведет к каким-то подлагиваниям, тому, что пользователи не очень любят, их это раздражает. Соответственно, в этом же Performance Hub вы можете включить этот механизм и проанализировать отзывчивость вот этого нашего приложения. Точно таким же способом у нас запускается наше приложение, проделываются какие-то операции с ним, и после этого мы получаем результат. Опс. Нажав на Stop Collection, мы вот получаем теперь репорт, который нам говорит о том, как у нас выводились элементы на экран и сколько времени это заняло, какие операции у нас были слишком долгими, чтобы их впоследствии оптимизировать. Ну, через некоторое время, я думаю, этот репорт будет построен. И вот здесь мы видим, что у нас есть какие-то элементы, которые у нас очень долго создавались, и это, в общем, первые кандидаты на оптимизацию и какие-то операции, там, которые нам впоследствии помогут сделать наш интерфейс более гладким, быстрым и так далее. Окей. Теперь давайте коснемся таких вещей, как тестирование приложений. Кто из вас использует coded UI-тесты, то есть тесты автоматические, которые работают с интерфейсом? Но вы, наверное, используете эти тесты только лишь для десктоп-приложений, то есть классических приложений Windows, да? Не только. А, для Silverlight. Ну, я вас хочу порадовать, что часть функций, связанных с автоматическим тестированием, также и пришла в приложение для Windows Store. Вы теперь можете анализировать интерфейс приложений для Windows 8 и создавать тесты, которые, в общем, впоследствии будут каким-то образом автоматически взаимодействовать с вашим приложением. Для этого мне можно теперь вот так вот создать решение какое-то Windows Store. И здесь вот есть Coded UI Test Project для Windows Store. Пока этот механизм работает не так привычно, как это делается для Windows 8, точнее для Windows Desktop, то есть мы пока только лишь позволяем изучить какие-то какое-то расположение понять контролов и затем, в общем-то, сгенерировать для них уже код вручную. Но впоследствии вы можете надеяться на то, что с выходом нового апдейта уже и будет автогенерация тестов. Но пока эти тесты, там нажатие на какую-нибудь кнопку, клик или запуск приложения, это все пока еще нужно писать вручную. Но тем не менее, это уже прогресс, который вам может пригодиться при создании автоматических тестов и для Windows 8. Так, про анализ отзывчивости я вам рассказал. И давайте теперь коснемся моментов, связанных с отладкой. Ну, про ASP.NET я не буду касаться, потому что сегодня будет очень подробная сессия от Володи Юнева, и он очень вам, думаю, тем, кто интересуется ASP.NET отладкой, расскажет о тех нововведениях, которые мы привнесли в платформу. На самом деле там очень много всяких очень интересных вещей, в том числе поддержка единой ASP.NET платформы для всех типов решений ASP.NET MVC, ASP.NET Forms, в том числе это поддержка того, что мы называем ASP Web, точнее ASP.NET веб-сервисы. В общем, детали вы можете узнать из этой сессии, а мне бы хотелось поговорить о замечательном новом механизме, который появился в среде Visual Studio. Это отладка функций и анализ возвращаемых значений с помощью такого magic значения, которое называется sReturnValue. Кто из вас работал с C++ кодом? Вот те, кто работал с C++ кодом, в общем-то, для себя ничего нового не найдут, но если им приходилось после этого возвращаться в .NET разработку или приходилось работать, то они знают, что там очень трудно понять, какое значение вернула функция. Вот наконец-то в C-Sharp или в Visual Basic у вас есть возможность видеть это значение. Ну, давайте сейчас я создам консольное приложение в качестве примера, которое мы попробуем таким образом проверить. У нас будет вот такая вот функция, которая будет принимать два числа. И теперь, если мы ее реализуем, здесь вот нам надо еще поставить breakpoint. Если мы запустим теперь вот наше приложение. А почему у нас type into string? Вот так вот, да? Да-да-да, сейчас, секунду. И теперь, вот что у нас вернул это вот sum funct, да, мы не знаем. А теперь давайте посмотрим на то, каким образом мы будем, если работать с этой функцией через stay-through. Да, внутрь функции нам нет необходимости заходить. Что-то не работает. Что добавить? Да, мне правильно подсказывают. Здесь мне нужно вывести view, window, debug, window, autos. И вот здесь вот я наконец-то увижу. Магическое значение, которое нам возвращается этой функцией. Вот так вот, если я сейчас просмотрю, видите, у нас во вкладке Auto появилась Console Application Program Some Function Returned. Вот это значение мы теперь знаем. И нам нет необходимости вводить дополнительную переменную для того, чтобы ее проанализировать. Вопрос какой-то есть. Да, вопрос такой. Работает ли этот механизм, если мы используем какое-то лямбда-выражение? Ни раз и ни два мне его уже задавали. Пока нет, не работает. Соответственно, мало того, вы еще можете воспользоваться окном Immediate Window. И у нас есть там Magic, вот такое определенное переменное, которое называется Return Value, которую вы можете каким-то образом дальше использовать. Сложить с числом или что-то дальше с ней сделать. Еще какой-то вопрос? Что будет, если мы сделаем 4 вызова функции подряд? Ну, давайте попробуем и посмотрим, да? Соответственно, эту же функцию или новую? Да, это хорошее. Что будем складывать? То есть вот так вот, да? Я не ожидал даже вашей каверзности. Вот так, да? То есть рекурсивно будем изучать, что будет происходить, да? Последний он вернул. Ну, авто, вы как видите, прекрасно поняла эту ситуацию. Она несколько нереалистична, но тем не менее она дает понять и в таких случаях, что происходит. Ну, давайте чуть-чуть продвинемся вперед. Это все замечательно. Мы поговорим про C++ для тех людей, кто использует этот продукт. Мы много усилий прилагаем к тому, чтобы, в общем-то, у нас… Так, мне нужно найти проект с кодом C++. Чтобы появилась более полноценная поддержка стандартов, и, в общем-то, в Visual Studio 2013 есть определенный прогресс. Мы там практически закрыли 80% стандарта C++ 11 и, соответственно, уже двигаемся полным ходом к реализации большинства функций стандарта C++ 14, который вот-вот там уже обсуждается. И, как вы знаете, в общем-то, председателем комитета ISO по стандартизации C++ является наш сотрудник Microsoft Херб Саттер. Да? Вчера он, кстати, выступал тоже, позавчера точнее, он выступал и рассказывал о том, что в перспективе нас ждет. Но тем не менее и в IDE появилось достаточно много интересных возможностей, которые вы, несомненно, оцените и будете рады использовать на своих проектах. В общем-то, это долгожданные функции, например, такие как GoToHeader. Да? Вот, они где-то работают, где-то не работают, но, в общем, эти механизмы были улучшены, и теперь вы можете надеяться, что они будут более качественно вам переключаться между GoToDefinition, GoToDeclaration командами в Visual Studio и позволять более эффективно работать с тем кодом, который у вас есть и написан на C++. Также у нас появился здесь тоже Brace Completion, который вы можете использовать. И дополнительно появились возможности по автоматическому форматированию вашего C++ кода. В общем-то, вы вот можете так поступить Advanced Format Document и получить какой-то там причесанный код, который вам необходим. В C++ на самом деле появилось еще дополнительно множество возможностей, связанных с анализом вашего кода во время отладки. Кто слышал о том, что мы называем Visual Studio вот такой вот штукой? Давайте я сейчас вот открою какой-нибудь большой проект и открою метод, ну, в модели, например. Нет, давайте в behaviors. Вот у нас есть здесь некий класс, написанный на C#, да? И мы, соответственно, хотим посмотреть то, каким образом он работает. Вот здесь вот в Visual Studio 2012 и 2013 есть механизм, который называется Show on Code Map. Это механизм, который позволяет вам построить карту кода и изучать взаимодействие классов между собой. Мы можем здесь сейчас, после того, как у нас сейчас соберется проект, поменять легенду, раскрасить какие-то наши классы каким-то нужным нам способом и затем, ну, примерно делать следующее. Мы можем посмотреть все референсы, мы можем посмотреть все вызовы, которые ведут к этому объекту, мы можем посмотреть поля, которые используют этот метод. И мы можем в дальнейшем еще и построить там диаграммы, вот так вот, например, show containing type namespace, и увидеть, как у нас, что у нас идет куда и какие есть референсы вовне, в объекты, которые находятся в нашей сборке. И затем вот поменять layout, например. Представить это там в удобном нам виде, я не знаю, и затем отправить это на анализ какому-то члену команды. Так вот, вот CodeMap механизмы, они как бы отсутствуют в C++. И вы не можете вот так вот взять и в контекстном меню построить CodeMap для вашего C++ решения. Но во время отладки вы можете использовать CodeMap и видеть карту кода, которая у вас отлаживается. Когда вы дебаггер запускаете, у вас есть возможность посмотреть на CodeMap. Имейте это в виду. Это достаточно эффективный способ, чтобы более качественно смотреть на то, как ведет себя ваше приложение и каким образом оно связано, есть ли там какие-то сложности. И дополнительно, что касается разработки на C++, во время отладки у вас есть возможность, ну давайте я сейчас breakpoint поставлю, чтобы не быть голословным. Это у нас какой-нибудь класс. Ну, наверное, да, подойдет DDX Surface Loader. Будем надеяться, что он сейчас у нас вызовется. Нам нужно просто, чтобы был осуществлен breakpoint. в нужном нам месте, у вас есть возможность теперь видеть только тот код, который написан в вашем приложении, и в call stack у вас не будет присутствовать, ну нет, к сожалению, у меня тут этот breakpoint не вызвался. Я могу вот так сделать break all. И вот видите, сейчас у меня здесь нет вот такого вот бороды целой, которая там пишет о том, что были вызваны какие-то DLL из системы. Сейчас у меня здесь breakpoint вызвался где-то вовне. Соответственно, это опция, которая называется Just My Code. Она теперь работает и для кода, native кода на C++. Соответственно, вы можете надеяться, что вы будете видеть только там в call stack перечне только тот код, который вам необходим, который вы изучаете сейчас в вашем приложении. Но у меня заканчивается время. Я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, то пару минут я могу уделить. Вот там руку тянут. Да, давайте, задавайте вопросы. Да-да-да. А вы микрофон ждете?
Вопрос вот какой. Как вы прокомментируете такой финт от Microsoft, или не знаю, как по-другому назвать. Вот в 2010-й студии была доступна такая библиотека, как MOLS. Соответственно, при попытке перейти на 12-ю студию, например, мы теряем возможность их использовать раз. Два, даже если переводить все это на фейки, которые доступны только в премиум редакциях, ага, нету нормального тест-раннера, то есть, получается, на билд-сервер нужно ставить Visual Studio или как-то изощряться. Соответственно, ну вот ваши комментарии, и можно ли ожидать в ближайшем апдейте, например, 13-й студии, что это появится доступно в там professional редакции и будет все нормально с тест-раннерами. Спасибо.
Но мне трудно прокомментировать на самом деле это, потому что я не знаю, по какой причине было принято такое решение. Вот. То есть понятно, что да, была внешняя, так сказать, внешний механизм, плагин для Visual Studio, да, PEX и MOLS, да, которые позволяли эффективно создавать модульные тесты и отвязывать итог влияние среды. Но вот сейчас это превратилось в то, что это часть Visual Studio, да, мы можем для любого метода сгенерировать этот fake assembly, и на этом все заканчивается. Я рекомендую вам обратить внимание на дополнение, которое было разработано командой Visual Studio Rangers. Во-первых, мы вернули с помощью этого плагина генерацию модульных тестов по правому щелчку мыши в контекстном меню. У нас пропала эта функция в Visual Studio, мы ее вернули. А также есть еще дополнительно внешняя библиотека, ну, точнее, плагин для Visual Studio, который частично повторяет функциональность MOLS, анализирует ваш код на ветвление, и затем после этого генерирует какие-то там варианты тестов для того, чтобы обойти все ветвления, или предполагает, какие параметры приведут к исключительным ситуациям при работе с функциями. И этот плагин у меня упомянут даже, в общем-то, на... Тоже вот на одной из статей, которую я писал на Хабре, обратите внимание на пост, который называется «20 бесплатных дополнений для Visual Studio». Здесь вы можете вполне вероятно отыскать для себя какие-то замены тем отсутствующим в премиум или professional редакции функциям, которые бы вам хотелось использовать на вашем проекте. Надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Еще какой-то вопрос? Для отладки рекурсивных вызовов я не совсем уверен, о чем идет речь. Может быть, скорее речь идет об асинхронных вызовах. Да? И сегодня будет доклад, связанный с новшествами в .NET Framework и в отладчике. Он будет чуть позднее. Да? Я думаю, что там вам ответят на эти вопросы, и вы послушаете и посмотрите, на самом деле, какие новинки в этой области есть в среде. Окей? Да, еще какой-то вопрос.
Здравствуйте.
А нет какой-то возможности просто разделить на пару мониторов дизайнера от самого кода XAML, не открывая два раза файл и не используя Blend? Какой-то более простой.
Можно ли разделить дизайнер в среде?
Да.
Или...
Вот, ну вот смотрите, сейчас, чтобы на одном мониторе, например, был дизайнер, на другом мониторе, собственно, сам код XAML, вот, нужно либо растягивать это окошко, а вот так, чтобы вот разделить именно на два окна и каждое окно развернуть на своем мониторе. Так можно?
Ну, давайте попробуем это сделать прямо сейчас, да? Вот у меня здесь приложение для Windows 8, да? У которого есть XAML. Правильно? Вот. Это там, ну. Но здесь все на MVC сделано. Ну вот, admin control XAML, да? У нас открылся дизайнер. Вот он у нас, в принципе, есть, да? Он грузит дизайнер. Я надеюсь, что сейчас что-нибудь здесь появится для того, чтобы понять, что это действительно дизайнер. И после этого я переключу. Да, ну есть что-то, да? И после этого я переключу на Extend, да, это вот тот режим, о котором вы говорите, да? Я здесь буду видеть свой Visual Studio, а вы сейчас увидите мой другой экран. И вот сейчас смотрите, что я сюда тащу. Вот мой XAML редактор.
Отделить сам код, вот окошко кода от окошка дизайна.
Вот это?
Их разделить?
Боюсь, что нет. Да, наверное, нет, его нельзя разделить. Да, я тут, наверное...
В Blend'е это очень просто отделяется, вот хотелось бы в студии.
Да, понятно. Пока, значит, нельзя. Ну, у меня кончилось время, я еще здесь буду присутствовать до вечера. Спасибо, надеюсь, что вам эта сессия была полезна.